Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел в жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И мы разговариваем уже с Марией Диановой, нашим врачом-гастроэнтерологом, диетологом, кулинарным блогером, исполнительным директором НИТ «Здоровое питание». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшнего эфира – веганство. Не просто вегетарианство, да, а веганство. То есть это следующая ступень, мне кажется, после вегетарианства. Поговорим о том, что это такое вообще, насколько это полезно, может быть, не полезно, кому этим видом питания можно заниматься или все-таки не стоит заниматься. Об этом всем в ближайший час. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. И телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Ютуб-канал, телеграм-канал, ВКонтакте. Там мы тоже себя транслируем. И, конечно, во второй части нашей программы, как всегда, разыграем тарелку здорового питания. Будет несложный или сложный вопрос, связанный с веганством. Если вы на него правильно ответите, получите эту тарелку от Нурии Диановой. Нурия, возможно, кто-то из наших слушателей не знает, чем отличается вегетарианство и веганство. Скажут, а, это что-то такое ненормальное, вот они мясо, рыбу не едят. Но все-таки в чем вот отличие вегетарианца от вегана?
Добрый день. Еще раз вопрос хороший, потому что... Хорошо меня слышно, да?
Да, хорошо.
Отлично. Вы знаете, кстати, мне все время кажется, что веганство, ударение, я все время не знаю, насколько правильно, как творог и творог. Вот, угу.
Творог поэтому, можно и так, и
простите,
так.
Простите, если мы кто-то скажет нам, что
нарушаем
мы неправильно.
Чувства.
Да, 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 что мы неправильное ударение ставим. Честно говоря, я не знаю, не задумывалась. Вы знаете, это не просто тип питания.
Веган.
Веган. Угу. Веган. На А, значит, угу. Веганство. Так вот, веганство – это не просто стиль питания. И, кстати, в диетологии он считается нетрадиционным стилем питания, mm-hmm. относится в эту структуру, не признается на данном этапе. Но это не просто стиль питания, это образ жизни, который имеет еще этическую основу, про то, чтобы не использовать абсолютно любой вид животного белка. Самое интересное, что даже мед в веганстве не разрешен.
Ну, то есть все, что он делает, кто-то производит, кто-то другой. Это мясо, рыба, яйца, мед, да?
Это абсолютно, вот да, мне кажется, то даже, вот видите, такая. даже пчелки, которые участвуют в этом, мне кажется, кроме пчел, другие насекомые же не участвуют uh-huh. в каких-то таких продуктах, которые мы можем потреблять люди именно. Uh-huh. Фактически получается, что жесткий отказ, и в том числе из-за этических, там все-таки основа – это не про здоровье, а мы постараемся развернуть часть здоровье, плюсы-минусы, а про убеждения – про отношения и, возможно, вот ту самую пресловутую осознанность. Потому что если копнуть, как давно оно идет, да, еще известно с античности. Парадокс в том, что вот я давно просто занимаюсь темой вегетарианства и веганства, ну, очень давно. У меня много было интервью, в которых я всегда принимала нейтральную позицию, хотя в душе у меня было ощущение, что, наверное... все-таки что-то в этом есть, потому что, ну, Лев Толстой, да, известный наш русский классик, ну, как-то не мог, да, он был своеобразный человек в каких-то вопросах, да, радикальный, да, mm-hmm. если посмотреть в историю. Тем не менее, Пифагор, мною обожаемый...
Веганил,
да, и Махатма Ганди, то есть это вот индийское, кстати, если возвращаться... Индия, давайте вспомним, да, у них корова вообще священная, у них вот если посмотреть фильмы, у них практически нет мяса, у них максимальное разнообразие миксов круп, да, почему? Перекрытие аминокислотных составов.
Ну, плюс еще они вегетарианцы и веганы часто, потому что негде мясо хранить.
У них климат,
да,
где климат. Высокий уровень mm-hmm. кишечных инфекций.
То есть, плюс у них жарко.
У них жарко.
В плане не плюс, но у них жарко, поэтому они могут позволить себе не есть мясо, в отличие от нас.
И у них действительно, холодно. Да, растительная пища, да. Она, да, жарко. То есть не настолько высока потребность. Самое интересное, что, если уже совсем с другой стороны смотреть, у них немало ожирения. Это я просто подумала к вопросу о том, что большинство людей, которые занимаются проблемами снижения веса, особенно нутрициологи, фитнес-тренеры, сильно, да, делают упор на избыточное количество, причем чаще всего животных белков, с целью, да, насыщения, усиления метаболизма, похудения. Парадокс в том, что... А в Индии очень много как очень худых людей...
Так и полных, потому что полных. У них много мучного.
У них много мучного, да. Как у всех земных людей, да, грубо говоря. И у них пища чаще всего какая, кстати, уж маленькое отвлечение, какая сладость в жарких странах. Вот если посмотреть в экскурс, то сегодня, кстати, день восточной сладости, праздник, то это всегда... углеводы с сахаром, причем с большим количеством, потому что это не портится.
Конечно.
Посмотреть, что в Арабских Эмиратах, да, принято, это вот эти вот пахлава, Турция, вот это весь юг, да, у них специфика, потому что невозможно
сахар
им
сахар – это консервант,
использовать.
Который позволяет долго не испортиться продукту.
Да, и там бешеное количество. И, наверное, все-таки, ну, это такая неблагоприятный отпечаток. Он не связан с веганством как таковым, это просто сложившаяся
там
традиция.
Там как раз не столько какие-то, может быть, убеждения, да, сколько необходимость, потому что в таком климате сложно поддерживать качество, свежесть продукта.
Однозначно. То есть здесь вопрос вот в том, что и немаловажно, Индия все-таки относится, на мой взгляд, по уровню образованности. Они еще не могут догнать другие страны, да, они, по-моему, к развивающимся еще относятся, хотя прорываются невероятно. И у меня, например, как у врача, есть любимые, как это ни странно, индийские препараты.
Аюрведическая медицина, да, очень популярна.
Очень популярна. Mm-hmm. Там, на мой взгляд, вот я не за, не против, есть свои плюсы, свои минусы, не все мне понятно, а вот когда мне что-то непонятно, я этот вопрос и свое отношение, формирование своего отношения оставлю на паузу, пока не созрею, либо не придет какой-то факты, которые в какую-то сторону...
В картину.
Да, не сложилась картинка, насколько это нужно. Это достаточно интересная методика, я бы сказала, тоже своеобразная по поводу вот, питания. И, наверное, она в большей степени связана тоже, почему она идет из Индии, с климатом. Ну, видимо, конечно. Вот климатические условия, они сильно повлияли на то, как мы питаемся, живя в северных широтах, да, и можем потреблять большое количество там насыщенных жиров, белков в силу вот холода и так далее. И то, как они, допустим, питаются, им сало это не сдалось, они не понимают, зачем оно. И, возможно,
оно испортится.
Я, знаете, Федор,
я часто чем сталкиваюсь? С тем, что люди, которые выбирают себе какой-то рацион питания, да, начинают придерживаться какой-то диеты, либо у них какие-то убеждения появляются. Ну, первое, что нужно сделать, на самом деле, это не диеты придерживаться, а пойти к хорошему психотерапевту, потому что очень часто они кому-то навязывают свои взгляды, осуждают, как-то себя ведут очень демонстративно, как же ты ешь мясо, яйца, ты же понимаешь. Ну, то есть они как будто свою историю, да, несут в массы. Ты у них не спрашивал, но они рассказывают, почему ты должен этим заниматься. Это же тоже не совсем нормально.
Вот смотри, очень часто меня просят прокомментировать уже много лет, какие-то, как правило, кризисные ситуации, связанные с тем, что погибают детишки в таких семьях.
Ну, кстати,
это
да,
говорит о том, что родители
спросить.
Не имеют просто разумного подхода к этому. Вот и все. Вопрос в том, что они были неправы в том, что неправильно подошли. Что-то сделали не так,
ребенка.
И у них дети гибнут.
Но дети
это не
могут?
Потому, что веганство плохое, это потому, что надо было узнать, когда что. И что говорит наука, кстати. В науке, если поискать все метаанализы, обзоры, то принято на данном этапе точка зрения, что для детей вегетарианство не является здоровой альтернативой. На данном этапе. Почему такое мнение, если даже есть некие единичные случаи в семьях где-то, да, где там вот прямо и папа, и мама, и, может быть, и дети, и родители постулируют, что здоровы дети. Можно поверить, можно нет. По уровню доказательной медицины это класс D, уровень там непонятно какой. То есть мнение частное специалиста, ну и то не специалиста, а какого-то человека, оно имеет самый низкий уровень доказательности. Mm-hmm. Кейсы могут быть. Но наука говорит, это нездоровый тип для детей. Почему? Не могут доказать. То есть никто не будет брать ответственность и делать исследования на детях. Вот вопрос в чем. На детях делают исследования только в случае тяжелых заболеваний, когда разрабатываются препараты,
да,
и тогда это необходимость спасти жизнь.
Угу.
Это больше, знаете, такое научно-популярная исследовательская история, которая, скажем так, может иметь негативный контекст, и непонятно, для чего это нужно.
А
поэтому
если
работ нет.
Вот родители начинают своих детей приучать к веганской диете, может быть, ну, к вегетарианской вначале, да, чем это для них чревато в будущем? Для детей.
Вот да, если мы как раз сейчас сначала про минусы говорим, тогда вторую часть будем говорить про плюс, потому что их не так, на самом деле их больше, чем минусов. Mm-hmm. Так вот, дети, когда растут, нам для детей нужно давать постоянно разнообразный белок. Несмотря на то, что дети достаточно узкорадикальны в своих вкусах, и это нормально в психиатрии, в психологии, есть даже такой поддиагноз, он не выведен, ограничительное пищевое поведение у ребенка. Mm-hmm. И это неплохо, это просто особенность конкретного ребенка. И считается, что такие дети, как правило, в тяжелые виды расстройства не уйдут. Просто нужно очень душевный подход, и надо каждый раз ребенку предлагать то, что ты хочешь, в разных вариантах, то здесь мастерство мамы зависит, чтобы расширять вкусовые ощущения у детей. А они так же, как пожилые люди, очень радикальны во вкусах. То есть вот нравится что-то одно,
и они это
вот,
есть.
Да,
вот
я
люблю
буду...
макароны.
Да, вот дети очень часто
конечно
любят макароны.
Углеводы.
У меня, вот, кстати говоря. И здесь задача расширять белок. Дальше. Получается так, что когда ребенок растет, у него идет развитие мозга максимальное, первые 7 лет.
Uh-huh.
И вот в первые 7 лет самое правильное, это ну, лучшее для ребенка, это, с одной стороны, питание, богатое натуральными растительными жирами и, как это ни странно, животными тоже. То есть должен быть прям вот микс, разнообразие. Всего, чего только можно дать. Если мы не будем додавать витамины группы В, ребенок будет достаточно таким, с точки зрения нервной системы, очень сниженная концентрация
группа
внимания.
Группа В – это мясо.
Это мясо, это крупы.
Угу.
Вот вопрос.
Угу.
Это крупы и очень много листовой зелени. Шпинат, угу, вся вот зеленая вот эта, угу, братья, салат, угу, фрилис, салат, там, не знаю, латук, что угодно. Чем интенсивнее окраска,
да,
тем больше там витаминов группы В и фолиевой кислоты, угу, которая тоже является, с одной стороны, кроветворение, угу, играет, а с другой стороны, на нервную систему. Вопрос вот в том, что все, что можно пробовать давать ребенку, надо давать. И оно подразумевает в том числе дотацию животных продуктов. Это яйца могут быть, это потому что один из самых легко усвояемых белков
это яйца,
если в виде,
да,
омлета, да, это должно быть в любом случае какой-то вид мяса, говядина, там, постная свинина, баранина, что-то должно быть. Потому что виды белков и аминокислотные специфические. И это, конечно же, жиры, которые должны быть как в любом, ну, таком, в умеренном количестве.
В рационе, да, должны присутствовать. Ну, то есть получается, что если
мозг не будет развиваться.
Не будет развиваться. Если
вот
родители почему-то решили, что ребенок у них не будет есть животные продукты, да, значит, у ребенка потом будут проблемы.
Омега-3. Вот,
да,
есть исследование по поводу детей с аутизмом, угу, что в свое время, с одной стороны, вот именно кето-диета была для них придумана, и она специфически на уровне заболевания, патогенеза, то, как это развивается, она специфически кетоз действует. Но почему-то вот это вытащили, да, и сделали таким этим. А на самом деле это для аутистов замечательно. И там основано все на белково-жировой истории.
Без углеводов практически, да,
да. И оно дает определенную стабилизацию состояния.
Но опять же, при заболевании, не, да, получается?
Да, при, да, и влияет вот своеобразным образом, угу, на мозг. Причем, угу, чем раньше, угу, тем лучше, чем раньше поставили диагноз аутизм и правильную акцентную диету сделали, тем быстрее, ну, скажем так, ребенок будет максимально, насколько это возможно, адаптирован к жизни.
Угу.
Он будет как-то социализирован.
А чем еще опасно веганское питание для ребенка?
Ну, дефицит белка, дефицит B12, угу, вот то, что очень важно, потому что детям, смотрите, у детей есть несколько скачков, самых важных два. Это в первый год, когда вот от 0 до 12 они максимально вытягиваются, да, и такие уже ходят под стол. Представляете, угу, родились вот такие 50 там сколько-то сантиметров у кого как, а потом они там чуть больше метра. Потом второй скачок в подростковом возрасте, когда включается еще и гормональная перестройка. Начинают работать гормоны у мальчиков и девочек. Mm-hmm. И вот получается, что пока ребенку не наступило 18 лет, очень условно, потому что к 18 все стабилизируется. Даже уже можно сказать, к 17 у мальчиков, у девочек к 15. Как только стабилизировались месячные, все, это повод для того, чтобы успокоиться, по идее, полноценное развитие, кроме глаза. Глаз растет до 25 лет, как это ни странно. Вот. А точки окостенения последние, как раз они около 20 закрываются.
Как будто крест на нас ставите. Да?
Ну, вот как бы. Получается, что вот в эти примерно интервалы, временные промежутки, некое момент завершения разнообразного смешанного питания, он может закрыться, если вдруг возникла внутренняя потребность что-то в чем-то ограничить себя. Пройти, конечно же, как это ни странно, какое-то обследование, чтобы понять вообще, насколько
какие
подходит.
Какие у вас есть дефициты, может быть, да?
Уже, да, на фоне какого-то такого своего образа жизни, что уже не так до того, как вы перешли, чтобы это было объективно. Почему это надо знать? Потому что сейчас стратегии в веганстве и вегетарианстве разные. С одной стороны, можно пытаться компенсировать известные дефициты, которые известны, или те, которые еще у тебя лично возникают, БАДами и витаминами. Это неплохо, потому что точно так же делают после бариатрических операций, причем пожизненно. И эта история тоже пожизненная.
Бариатрическая операция –
это когда урезали желудок, кишечник, 12-перстную кишку, и это не вернется назад. То есть там не, это вот на всю жизнь с целью снижения веса и лечения сахарного диабета. Да. И получается, что они пожизненно должны прям реально, и примерно такой же ассортимент должны принимать веганы-вегетарианцы. Причем у веганов, конечно, жестче с точки зрения, если они не умеют готовить. Вот вопрос, разнообразие. Это, знаете, уровень поварского искусства должен в человеке вырасти, чтобы научиться миксовать все, что только можно.
Тут еще получается какая-то зацикленность на еде. Потому что ты должен постоянно думать о том, чтобы у тебя не было дефицитов, чтобы ты их постоянно восполнял, чтобы у тебя было разнообразие. Понятно, что с обычным человеком тоже такое возможно, когда он думает о том, чтобы, например, у него достаточно было животного, того же белка в организме, когда он много занимается спортом.
Марина, не соглашусь. Вот сейчас из моей практики у меня есть в наблюдении определенное такое маленькое, небольшое количество вегетарианцев. Они вегетарианцы, то есть они у меня ово-лакто-песка. Вот у меня такие два
Расшифруйте.
Варианта. Расшифруйте. Ово-лакто – это когда оставляют яйца и молочные продукты в рационе, и как представители животного белка. И песка – это когда рыба. Песка – это по-испански на манер рыба. Кстати говоря, потом хочу
рассказать...
У них
нет, зацикленности на еде?
Нет. Вот, слава богу, моя задача, я им говорю, что, вы знаете, я рада вам, что вы пришли, что вы готовы наблюдаться. И я им объясняю, что вот давайте сейчас проверим, что сейчас существует, есть ли дефициты. Вы знаете, видимо, вот те, которые ко мне пришли, без жалоб гастроэнтерологии. Они просто услышали где-то и пришли, говорят, хотим пообследоваться, узнать. И, например, один мальчик, он там 4 года. Ну, мальчик, это вот он там среднего возраста, я всех называю мальчики, девочки. Значит, он там 4 года на этом стиле питания. Я ему говорю, а как вы решаете вопросы с едой? А он говорит, максимально, что могу, готовлю сам. Мне нравится. Я говорю, а есть такое ощущение, что вы зациклены? Он сказал, нет. Я, говорит, просто освоил места, а так как ему вот средний возраст, еще у него семьи своей нету, как бы, да, каких-то заморочек в плане ограничения бюджета, то он находит какие-то кафе вегетарианские, а это влияет, и там закрывает, и учится то, что я всегда делала, с другой целью, я не вегетарианка, я флекситарианка, но если по расшифровке, это гибкий вегетарианизм, то есть у меня есть все. От рыбы, мяса до яиц, как бы, но в очень меньшем количестве, чем у среднестатистического человека. Это потом, если дойдем до этого, расскажу, что это такое. Вопрос в том, что он говорит, я вот там ищу рецепты, я понимаю, и у них чаще всего есть доставка с собой, со скидками. И вот я вот это все копала и спрашивала.
Но это не прогрессовый рацион получается. То есть мы не можем вот себе что-то пойти там купить, курицу, извините, да, и
да,
есть ее несколько
надо,
дней.
Осваивать.
А постоянно все равно думаем о том, что мы будем есть. Потом как-то рассчитываем. Да, возможно, мы к
думать
этому привыкаем,
надо о том, что
за 4 года, да, у нас какая-то все-таки есть какой-то алгоритм действий, мы понимаем, что вот это ок, вот это не ок, но все равно к этому нужно прийти. Не у всех есть такая степень осознанности. Это превращается в то, что мы начинаем есть пиццу, тесто, вот все такое неполезное, да. Ну, мы же вегетарианцы, мы же не едим мясо, но зато тесто постоянно в нашем рационе. Это же не про здоровье.
Углеводы, да, углеводы, да? Они это про... Кстати, у меня были такие случаи, когда приходили ко мне вегетарианцы, которые на самом деле сильно перекос делали, как во время поста, например, в сторону углеводов, угу. И как-то, ни странно, ходили полненькие. Я говорю, вы вегетарианец? Вот классический вегетарианец, это такой поджарый,
да,
такой мужчина,
сухим,
женщина, стройненькие, да, как правило, да, наоборот. Я говорю, у них точёные так, знаете, как фитнес-бикини, вот прям вот видно рельефно, подсушенные, вот как на фитнес-языке называется. И они видны, как правило. Это классические действительно вегетарианцы, потому что у них как бы нет большого количества даже отложений жира.
Кстати, знаете, вот так как вы врач, я хочу вас спросить, вот к вам приходят пациенты, которые вот несколько лет занимаются веганством или вегетарианцем, вот с точки зрения ЖКТ, вот всех анализов, что вы можете сказать? Есть какие-то изменения, улучшения у них?
Вы знаете, они идеально ходят в туалет. Угу. Это вот первое, что я скажу. И мое мнение, что вот из тех, кто в моей статистике, она, да, у меня такая своя, узкая, угу, за 12 лет практики, у меня больше проблем имеют обычные люди, как это ни странно, по дефицитам и по ЖКТ. Я вот сейчас вспоминаю, только один был случай, но он не стал вегетарианцем. Помните, я рассказывала, когда пришел мужчина средних лет, сказал, я хочу быть вегетарианцем, а мы нашли у него язву пищевода. Да?
Ну,
вот,
понятно,
вот
да.
Это он в итоге выпал из поля зрения, я думаю, он и не стал. Я могла его сильно напугать этим, хотя, ну, сказала, давайте сначала полечимся, угу, да, там, выясним. А все сложилось с того, что мы сделали биоимпеданс, я увидела дефицит жира, и меня это напрягло. Я говорю, стоп, я говорю, давайте вы сначала пообследуйтесь. И я его отправила к терапевту, и терапевт нашла язву. И он ко мне возвращается и говорит, что будем делать, вы же гастроэнтеролог, угу, давайте язву лечить. Представляете, вот как бы уровень того, что ему исходно сейчас вопрос на несколько, там, на год, на два был закрыт про переход. Стабилизироваться
надо, восстановиться.
А если все-таки
вот не про этого человека, а вообще получается ли так, что, например, переход на веганское, на вегетарианское питание очень, ну, может быть, даже не очень, а просто полезно для нашего ЖКТ, это, правда, здорово, влияет на нашу микрофлору, на бактерии, которые у нас там.
И это просто один из самых жирных плюсов, если говорить о том, что является... А мы минусы все проговорили? Фолиевая кислота, кальций, В12, железо и белок.
Ну,
это
недостатки,
некий вот,
да. Недостатки именно, да.
То, что можно компенсировать веществам при БАДах или при правильной промышленной продукции. Вот не договорила. Вторая мысль, первый подход – это прием БАДов. Второй – это свое разнообразная какая-то готовка. Изучение вот этих вопросов возможно. Кстати, пойти на курсы аюрведы. Почему? Вот там как раз готовка идет из, в том числе, растительных продуктов. Вот для веганов и вегетарианцев это будет хороший такой уровень
получения скилсов. Это правильное питание. Не нужно путать индийскую кухню и аюрведическую кухню. Совершенно разные вещи. Вот,
ну, как бы, да. Потому что индийская очень острая.
Да. Но все-таки давайте вот вернемся, я не отстану.
Да. А самый первый жирный плюс – это микробиом. Ему сейчас посвящается самое большое количество публикаций на PubMed. Все исследования российские, да, мой научный руководитель делает целую работу с микробиомом. Это бактерии, которые так или иначе делают нас молодыми, здоровыми, уменьшают тягу к сладкому, и у нас новости. Да?
Сейчас новости, она говорит, Москва, затем мы вернемся и продолжим говорить про микробиом, про веганство и про другие интересные и вкусные вещи. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер. Новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Просто кладезь полезной и нужной информации. Мы сегодня говорим про веганство. В первой части нашей программы мы говорили про минусы, практически перешли к плюсам. Но перед тем, как пойти дальше, как и обещали, мы сейчас будем с вами разыгрывать тарелку здорового питания от Нурии Диановой. У нас есть классный вопрос от Германа. Герман постарался, подготовил. Поэтому, друзья, слушайте, пожалуйста, внимательно, отвечайте. Итак, веганство как стиль жизни, исключающий из рациона молоко, сыры, мед и так далее, зародился в 1944 году в разоренной войной Великобритании. Когда в Европе были не самые сытые времена, и каждый кусок мяса был на вес золота, шестеро друзей пытались придумать название для нового вида вегетарианства, пока один из них не придумал просто убрать из слова «вегетарианство» середину. Как звали человека, который придумал веганство? Имя, фамилия. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм «Говорит Москобот». Вот эту вот замечательную тарелку здорового питания, которую прямо сейчас показывает в камеру Нурядяна, вы сможете выиграть, если первым правильно ответите на этот вопрос. Минут 20 принимаем ваши варианты ответов, и вот в конце программы как раз выберем победителя. Так, а мы говорили о микробиоме, о том, как он меняется, да, когда мы начинаем...
Как он улучшается.
Улучшается.
Но, да, я сказала, что я хочу сказать одну еще маленькую историю из чисто практики. Смотрите, вы по каким-то причинам, наслушавшись наших передач за этот год, или что-то еще вас осенило, стало жалко животных. Я не в плане, вот просто у каждого есть свои причины.
Да.
И каждый имеет право, это выбор. Вы решили что-то изменить, перейти для начала, допустим, в вегетарианство или просто стать, скажем так, адептом большей растительной пищи в нашем рационе. И, как это ни странно, что делают пациенты? Они просто начинают слишком много есть. Что значит слишком много? Это когда практически с утра до вечера, либо целые дни детокса. Там какие-то смузи, да, вот это несколько дней, или это какие-то программы, или
думают,
они начитали
что они себе пользу
разгрузочные
причиняют.
Дни, какой-то выбрали вегетарианский разгрузочный
нашли
день.
Нашли себя шлаки вдруг.
И прям вот идет это несколько дней. Это не есть хорошо, почему? Потому что с непривычки у любого вот среднестатистического человека, который чаще всего меньше ест, чем нужно, недостаточно, доедает, то у него просто будет сильнейшее вздутие, просто потому что огромный объем пищевых волокон, и это будет раздувать живот. Могут даже быть боли. Поэтому
газообразование
изменения
повышенное.
В разную сторону, изменения вопросы со стулом. Если это пожилые люди, то если у них есть такая история, как дивертикулез, когда выпячивание, то там вообще много вопросов, там не все виды овощей можно.
Вы знаете, очень многие просто говорят, люди, что я не могу быть веганом, вегетарианцем, потому что, например, у меня вздутие от бобовых. Но я знаю, что это временная история, да, что постепенно у нас вот этот фермент, который расщепляет, если я правильно говорю, вот это вещество, которое вырабатывает бобовые, оно у нас начинает как-то больше вырабатываться, и со временем у нас это газообразование нейтрализуется.
Оно уменьшается.
Да.
Вы знаете, с точки зрения здесь нужны идеальные повара, которые бы сказали, что, вы знаете, все виды бобов подлежат, кроме колотого зеленого гороха и чечевицы, потому что она тоненькая, замачиванию. И чем больше зерно, тем прямо чуть ли не на ночь полностью, 12, там можно на сутки замочить. Почему? Происходит как раз деферментация, уменьшается фитиновая кислота, зерно готовится, оно считается зерно, как будто к проращиванию. То есть в нем просыпается жизнь, оно по-другому начинает с нами взаимодействовать. И поэтому, по идее, вот у меня сейчас есть такие очень крупные, вот такие темные бобы. Я всего беру 5-6 штук и добавляю в какое-нибудь блюдо, где у меня либо нет животного белка, либо есть, либо микс. Представляете, они вот так вот вырастают до таких размеров, разбухают. Что 5-6 достаточно, очень сытно. Вопрос в том, что там есть взаимодействие ферментов. И вот то, что у нас вызовет газообразование, в процессе замачивания резко снижается. Поэтому этот этап нельзя пропускать. Даже нут замачивают, да, турки,
да,
не
конечно.
Только турки. И я считаю, что чем дольше он замочился, и он вот так вот увеличился в 2-3 раза, считайте, вы все сделали хорошо. Дальше, опять же, чтобы уменьшить вопросы газообразования, включайте мало. Вот вопрос, что
постепенно,
я подвожу.
Постепенно.
Наша тарелка или любая другая, она нам показывает, мы достаточно доедаем или нет клетчатки. Если вы посмотрите и возьмете свой классический обед и разложите по зонам, вы увидите, что средний статистический человек не доедает клетчатки, то есть фруктов, овощей, листовой зелени. И когда человек решил что-то сделать радикально, он, наоборот, нагрузил много, и поэтому его раздуло и больно. А вздутие, газы иногда дают, у каждого у нас с вами разный уровень восприятия, висцеральная чувствительность. И у вас просто газики дают боль, и люди думают, что у них там онкология, еще что. И это ко мне приходит вот с этой историей. Я говорю, а зачем вы столько едите? Ну, то есть, понимаете, это крайность. Когда мы говорим о веганстве, вегетарианстве, сколько же нужно? Смотрите на принцип тарелки. Он абсолютно такой же, как и для животных белков, так и для растительных. То есть, да, это не принципиально. Единственное, что там есть нюансы, связанные с тем, что бобовые у нас как смешанный продукт, да, например, содержащий и белки, и углеводы, а его кладется вот так вот на зону и белков, и углеводов, а потом еще овощная часть. Угу. Поэтому все возможно. И я против перекосов, чтобы вы ко мне приходили с обострениями. Вот вопрос в чем.
Так, то есть, если мы постепенно переходим на такой стиль питания, мы замачиваем крупы, бобовые, да,
обязательно,
чтобы у нас не было каких-то вот таких неприятных историй.
И первое время, когда мы именно переходим, мое мнение, вот именно с точки зрения гастроэнтерологии, разумно использовать термообработанные овощи и только потом постепенно внедрять именно свежие, когда вы адаптировались, да,
у вас достаточно. А так термообработанные постепенно, да?
Да, они потому что мягче для ЖКТ, для переходного периода, когда вы повышаете до уровня необходимого квоту белков. Что такое необходимо? Мы с вами должны в среднем питаться 4 раза. Завтрак, обед, ужин и перекус. И в каждом из этих приемов пищи достаточная доза от 150 до 200 грамм именно фруктов, овощей, сухофруктов, зелени. Представляете, сколько это? Это идеальное соотношение. Больше не нужно. Меньше, как правило, все и потребляют меньше.
Несколько вопросов зачитаю. Да. Михаил спрашивает. Сейчас много интересных соевых продуктов, например, котлет, которые по вкусу не уступают мясным. А как они вот по качеству в плане замещения?
А кто это спросил?
Михаил.
Михаил, ну, поздравляю, вы, видимо, как и я, вот потребитель. У меня даже дети едят. Смотрите, я бренда не буду рекламировать, да, но у меня уже сложился определенный там ассортимент, который мне нравится. Я хожу в конкретный большой гипермаркет, где мне нравится здоровая линейка. Они как раз подходят под вторую стратегию, которую я говорила, когда можно перекрыть либо готовкой самостоятельной, либо датирование дефицитов возможных, коррекция, через промышленные продукты.
Вот такими
я
аналогами
одобряю. Потому что, ну, я не чисто соевые ем, я миксовые ем котлеты, в которых несколько видов белка. Я же говорила, да, что разнообразие должно быть. И сейчас современный вкус настолько классный, что если, ну, вот как я готовлю обычно, когда я делаю полезные бургеры из вот этих растительных котлет, то у меня дети прибегают в другую комнату, кот орёт уже где-то сразу, как только запах учуял, они прибегают, что тут вкусненькое, я говорю, бургеры делаю. И, соответственно, я сложила, они начинают есть и говорят, ой, вкусно, но что-то не такие котлеты, я говорю, а это не мясные. Я говорю, не будешь, я хочу забрать, они такие, не буду. Вопрос в том, что они сбалансированные. То есть я за то, чтобы вы нашли своего производителя, рынок надо изучить, надо почитать.
Состав.
Да, и надо посмотреть, у кого есть дотация B12, железо,
добавки
состав.
Такие, да.
Да, состав.
А чего не должно быть в составе таких бургеров? Вот чего лучше избегать?
Чего не должно быть? Mm-hmm. Ну, во-первых, монокомпонентность мне не нравится. В принципе, ну, наверное, иногда, смотрите, по рецептуре там может присутствовать сахар, а он должен быть в конце. Ну, это
значит,
нормально. Там,
знаете,
вот типа щепотка на какой-то килограммаж, по-другому, ну, не сработает, это же растительная котлета. Я вот пытаюсь, я просто, видимо, знаете, серии я выбрала своего производителя, я их состав наизусть знаю, и я не знаю,
наверное, большое количество муки, например, не должно быть, да?
Ну, в принципе, да, ее там, в принципе, не должно быть. Смотри, Марин, который я выбрала, там есть пищевые волокна.
Вот.
Кстати, в чем
пищевые
отличие
волокна
растительных котлет, которые аналоги мясных заместителей, в них добывают инулин. А мы знаем, что инулин
–
это микробиом.
Да, это очень
причем
полезно.
Такой хороший. То есть это, знаете, это вот как очень правильная еда, здоровая для нашего микробиома. Поэтому я, Михаил, не боюсь этого, я это употребляю. Кроме того, я фанатка тофу, но пока что я поняла, что из тофу для меня лично вкусно либо на гриле, потому что я в свое время нашла потрясающее блюдо с овощами на кокосовом молоке вот с тофу и стала фанаткой в Джиганате. Вот сеть кафе такая в Москве существует, они, правда, позакрывались, но у них невероятная вот эта история про овощные. И вот там я познакомилась вот с тофу.
Палак панир, например.
Мне нравится еще, знаете, что меня удивил? Повар у меня в гостях был, однажды приготовил из тофу сырники.
Да, я ела.
Как
я
это
сама
вкусно!
Делала. Да, это вкусно.
Они просто такие странненькие, слегка такие такие бледно-шоколадные получаются. Я потом подумала, что надо будет туда добавить, знаете что? Кэроп. Или, потому что это, с одной стороны, обжаренный, не обжаренный кэроп, это такая правильная тоже пищевая история. С одной стороны, он как дает либо вкус какао, шоколада, а с другой, сладость обжаренный. А небольшой, если не обжаренный, да, он является неким сахарозаменителем, таким растительного происхождения. И мне кажется, вот это вот прям... классная история.
Давайте еще вот про микробиом немножко поговорим.
Да, вот про микробиом.
Да, вот мы когда начинаем
первый
питаться...
жирный плюс.
Да.
Это первый жирный плюс, потому что, смотрите, мы же понимаем, что кругом растительная пища, кругом пищевые волокна, да, и поэтому все исследования говорят о том, что это невероятная профилактика рака, толстого кишечника в частности, рака прямой кишки. Вот рака желудка нет, к сожалению, потому что другие механизмы, да, но вот для этих органов это невероятная профилактика. Дальше. Если у таких людей реже бывает воспалительное заболевание кишечника, ВЗК, это аутоиммунное заболевание, язвенный колит и болезнь Крона. Это очень важная история, потому что это пожизненный прием определенных препаратов, и это аутоиммунная группа заболеваний. Вот это некая профилактика, да, когда ставят такой диагноз, то наоборот сырые блюда нельзя употреблять, растительные, при вот таких заболеваниях кишечника, но и профилактика запоров. А запоры, это, знаете, такой мостик в рак прямой кишки, к сожалению. Это мостик запоры в некачественную кожу. И получается, что у вегетарианцев с одной стороны есть два механизма. Через микробиом, а с другой стороны через дотацию большого объема фитохимических ингредиентов. Полифенолы, витамины, микроэлементы. Вот эта вся история идет из растительных. И в большинстве случаев у вегетарианцев должна быть более чистая кожа. Чистая. Другой вопрос, что если недостаточно белка, то могут появиться морщинки, потеря вот как бы, да, вот эта история про коллаген.
Коллаген недостаток, конечно.
Но мы как уже поняли, да, если вот, например, брать более-менее хорошие производственные вот эти вот истории про
полуфабрикаты,
белки, добавлять другие виды белков и понимать, что у вас в каждом приеме пищи должны быть какие-то растительные представители
белков.
Какая история, сразу скажу, еще лайфхак, который мы тут вот обсуждали. Научитесь выбирать на маркетплейсах жмых из каких-то орехов. Это когда вы будете получать не такую большую жирность, потому что масло вы лучше будете добавлять, а при этом концентрация белка... Вот я сейчас беру только жмых кедровый, потому что кедр, я считаю, для меня дорогой продукт, но вот жмых – это прям вау. Это вот вы, там тоже есть жиры, но там белки по-другому воспринимаются. И мы тогда так тоже датируем. То есть не только орехи, потому что орехи все-таки жирные продукты, хоть и полезные. Там строго нужно соблюдать количество, независимо от того, вы веган, вегетарианец или нормальный человек, который обычно питается. То есть количество имеет значение всегда, конечно, я так считаю. Поэтому, ну вот,
плюсы,
я, плюсы, микробиом. Следующее, кожа, плавный такой переход.
Да.
Качество. Более того, есть работы на PubMed, которые показали, что при лечении вот акне, как я сказала, и при лечении псориаза. Псориаз – это аутоиммунное заболевание кожи. И там очень много ограничений по животному белку. У меня есть друг, которому я об этом сказала, он расстроился. Он, кстати, повар, он сказал, нет, я ему сказала, тебе надо есть вот эти веганские котлеты, которые я ем. Я говорю, да, вот
то
у меня
дети. То есть отказаться от мяса, там, вот, тем, у кого
уменьшить,
псориаз.
Сильно уменьшить насыщенные жиры и прочистить питание. Там нельзя алкоголь, там еще много чего, нервничать нельзя. Ну, то есть вот эти вот, понимаете, история про то, что должно быть здоровое питание, у кого псориаз, и тогда заболевание будет под контролем. И, короче, он мне сказал, я пока не готов, вот что он сказал. Но у него бляшки, чтобы было понятно, прямо на видимых частях.
Тело.
И вот человек, представляете, пока не может вот для него...
Отказаться.
Представляете, да, настолько вот он говорит, я хочу. Я говорю, ну, никто же не говорит отказаться. Есть задача снизить количество и сразу что? Предложить замену. Свято место пусто не бывает. Я за то, чтобы не просто отказываться от чего-то. Нам всегда, если мы что-то убираем, что-то делаем, ограничиваем, мы должны что-то предложить, альтернативу. Иначе на это место придет что-то плохое. Например, булки, как мы говорили, да, неправильное вегетарианство, когда едят много углеводов и при
потому
этом
что не
толстеют.
Доедают, не добирают витаминов.
Да. Знаете, у них, смотрите, у них нет как механизма, у них нет чувства сытости, потому что нет даже растительных белков. И получается, что они... психологически испытывают какой-то уровень стресса, как будто слегка голодные, да, и тогда их тянет волей-неволей, это может быть неосознанно, но может не понимать.
Углеводы.
И говорит, я вегетарианец, но при этом смотришь, там такое брюшко, я такая говорю, что-то, ну, как бы, вот, что-то не так, а что надо разбираться? Я вот в таких случаях никаких ярлыков не вешаю, говорю, ну, что-то не так, так не должно быть. не может быть. Следующее про кожу. Сахарный диабет. Почему?
Первого типа?
Второго. Первая – это аутоиммунная история, она возникает до 16 лет, как правило, и только с инсулином, к сожалению, помпы и все такое. Так вот, второй тип – то, что зависит от человека, от его поведения исключительно и образа жизни. Вот честно, в редких случаях, например, такой был у моего папы, когда у него травма, острая травма кисти спровоцировала вот именно развитие. Сбой. И стресс, то есть сильнейший стресс может спровоцировать, это очень низкий процент развития сахарного диабета. В основном это все неправильная наша с вами избыточность в чем-то и к чему-то любовь. Клетчатки. Много. Да, все скажут, ну вот, а как же эти эндокринологи ограничивают, например, бананы, виноград? Ну да, давайте вот возьмем, есть продукты, которые за 50 килокалорий на 100 грамм считаются уже не низкокалорийными. В диетологии есть классификация.
Но все же важно.
Бананы, да, туда относятся, хотя мои любимые, и я считаю, что это правильный продукт, потому что очень много клетчатки.
Насыщает хорошо.
Он сытость дает. Да. Он идеально ложится на слизистую желудка для язвенников. Это вообще продукт номер один, вот мое мнение. Странно, он у нас тропического происхождения, ну, заметьте,
он наш, родной.
Он родной, потому что он стоит дешевле. Вот у меня бананов и яблоки самые топовые продукты
зимой.
А
можно их вместе, кстати, сочетать, делать такой салатик?
А почему нет?
Ну, просто интересно. Можно. То, что кто-то скажет, что нельзя фрукты
определяется нашим с вами ЖКТ. Вот и еще, знаете, такая история. Почему часто нас раздувает от употребления клетчатки, фруктов, овощей? Мы с вами бежим на поезд, за поездом бежим.
Торопимся есть.
Мы плохо пережевываем пищу. Правило одной тарелки. Я его недавно как-то в процессе снимания одного ролика как раз с испытуемым такая, я вижу, что вот он, знаете, со стороны же это видно. И я стала после того, как сняла этот ролик с этим пациентом, фактически, да, испытуемым, я поняла, что я себя поймала на мысли, и я стала теперь одна вилка в рот и кладу. То есть проживала.
Это выдержка
это
нужна.
Это идеальное правило. Если мне человек говорит на приеме, у меня нет времени, я говорю, у вас нет времени на себя? Я всегда не говорю вам, типа, мне вас жалко. Не... Я такая вот паузу сделаю, и после этого все говорят, ну вот спасибо, что вы мне так сказали. Я стал, ну, понимать, что это важно. Просто тщательно пережевывать пищу. И не разговаривать, кстати, во время еды, потому что происходит дополнительная аэрофагия, поглощение
воздуха. А запивать воздуха, можно водой?
До 200 миллилитров с любым объемом пищи мы можем с вами не испортить пищеварение. Следующий плюс про сахарный диабет. Там же, смотрите, сахара, которые вокруг облеплены клетчаткой. И поэтому, когда мы с вами равномерно распределяем в каждом приеме пищи по правилу тарелки фрукты, чуть-чуть овощи, точнее, наоборот, овощи и чуть-чуть фрукты положили, да, при диабете, то нам ничего не страшно. Нам можно все. Даже иногда виноград, если это вот небольшая такая, знаете, вот на веточке.
Слушайте, ну виноград, да, но он такой вкусный, что очень сложно остановиться. Я бы в своем случае не начинала бы его есть.
Вот. Ну, это вопрос, знаете, нужно знать свои особенности. Если есть какие-то триггерящие какие-то моменты, то, кстати, манго еще калорийный, с хурма, которые за 50 уходят, кроме банана.
Обожаю хурму.
Поэтому их количество очень просто дозированно надо есть, я бы так сказала. Маленькую хурму, либо большую пополам, потому что там очень много волокон, кстати, которые, знаете, при большом количестве могут вызвать, если сесть на разгрузочный день на хурме, то может быть такой вариант бизаара. Это когда вот эти вот прям такие тонкие, знаете, вот как у сельдерея есть, когда режут стеблевое, у них там такие волокна, видели?
Да.
Вот, а у хурмы это самая сильная история. Она самая такая, знаете, волокнистая.
И что же она может сделать?
Она формирует такие комочечки в желудке, и потом это вызывает дискомфорт и иногда... скажем так, ну, бизар, это такая вот волокнистая структура,
они
как трудно
будто
уходит.
Сбиваются, да, забиваются, да?
Это как
будто...
знаете, комок волос после мытья в ванной. Господи. Вот представили, да? Нет, серьезно, это так и выглядит. И это такая история не очень приятная.
Я представила.
Я просто недавно давала интервью про хурму и говорила о том,
что... И сельдерей тоже сбивается в комочек?
Нет, сельдерей нет. У него другие волокна, но просто вот где это видно, вот так вот явно.
А как ее, извините, протолкнуть? Съесть половинку или можно в сочетании
есть
с чем-то?
Много, есть много. Вопрос всегда вот в том, что на 150-200 грамм, почему такой разбег? Вот нам, Марина, с тобой, да, примерно, вот мы в одной категории, 150 грамм на перекус достаточно. И вот я считаю, что фруктам место на перекусе, а сухофруктам, как сладкой точечке какой-то, да, или каким-то веганским десертиком маленьким, там, не знаю, а им место в каждом приеме пищи. И вы не поправитесь, если это будет вот как в зону
распределено.
Фруктов. Да. А фрукт сам по себе какой-то включаем в перекус, добавляем туда полезные белки, жиры. Кстати, вчера снималась, да, вот для одного канала и говорила, что нам всем не хватает, если мы отойдем от веганства, нам всем, обычным людям, не хватает растительного сладкого перекуса. Это такая банальная история, когда вот...
Это фрукты.
Это фрукты, сухофрукты с жирами,
с сыром,
белками. Нет. Вот нет? Именно не хватает не насыщенных жиров, а не хватает растительного. Орехи, паста, урбичи. Вот этой истории не хватает. Я все время говорю, потому что...
Только тоже не увлекаемся.
Да, того мы едим много. Для этого есть 3 приема пищи. И поэтому я всегда призываю, что растительный именно перекус, он самый такой вот правильный. И он сладенький.
А урбеч мы с чем едим? Вкусный.
Например, вот моя любимая классификация... Ой, классификация, как это?
Топ. Сочетание.
Третий год я ем. Это тыквенный урбеч с сушеными бананами.
Интересно.
И это у меня идеальный полдник, перекус. Вот это вкусно, это сладко, это сытно, это полезно. Я не знаю, сколько можно говорить.
Сейчас мы еще о паре плюсов веганства скажем, но сначала я объявлю имя победителя. О. У нас был вопрос, как звали человека, который придумал веганство. Имя этого человека Дональд Уотсон. Да. И первой правильно ответила Ольга Егорова. Ольга, мы вас поздравляем. Номер вашего телефона оканчивается на 270. После программы расскажем, как забрать тарелку здорового питания от Нури Диановой. Нурия, у нас буквально пара минут, поэтому нужно...
Ольга, только приходите, а то там лежат несколько тарелочек, люди выигрывают и не забирают.
А мы другие вот
мне
тогда
обидно,
будем
вот
отдавать.
Мне обидно.
Да.
Кстати, давайте так, вот там есть две тарелки лежат, если вы там, не знаю, до конца
ноября
не придете,
не заберете, мы отдадим их.
Мы их заново разыграем.
Вот
имейте в виду, на них очередь.
Будете знать, да.
Так, следующее.
Плюс, какой еще есть у веганства?
Про снижение веса.
Давайте если посмотрим веганство,
все, да, давайте посмотрим все протоколы, и мы поймем любые по похудению.
Так с этого надо было
везде
начинать.
Везде овощи,
конечно.
Так или иначе. Везде вот эта история. И не забывайте сложные углеводы. Это что же растительная история? Абсолютно.
Но, кстати, спрашивали, да, про сложные и несложные углеводы. Сложные, они гораздо полезнее, да.
Я хотела самую, постараюсь успеть сказать еще следующее. Долгожители. Вот я не могу это не сказать. Если мы у нас была тема про долгожители, и поэтому углубляться не буду, но все 5 зон у всех преобладает растительная пища. Единственное, кто исключение, смотрите, в Сардинии у них рыбы, и у них вообще нет мяса. Они живут на острове. У них много оливкового масла, много цельного зерна.
Хорошо устроились.
А очень ограниченное количество овечьего сыра, вот я знаю. Дальше, и, конечно, красное вино. Мы не успеваем.
Не успеваем.
Дальше, Окинава. 1% рыбы, 1% мяса, 1% риса, 1% молочки. 96% растительная пища. И они долгожители.
Нурья,
и также все остальные три зоны оставшиеся. Смотрите, по современным рекомендациям, пытаюсь успеть сказать, 70% растительных продуктов должно быть в нашем рационе. Это последние рекомендации зарубежные, к сожалению.
Точка.
У нас пока еще 50 на 50
считается. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Говорили о веганстве. Нурия, большое вам спасибо, очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».